Глава 5. Больше меня никто сверхценными советами не беспокоит, и до назначенного полковником времени я занимаюсь активным ничего не деланием. Надолго меня, правда, не хватает, я просто заваливаюсь спать. Что-то мне подсказывает, что лишним это не будет. Просыпаюсь от негромкого жужжания будильника наручных часов. Эту недешевую механическую вещицу я купил в Динино еще по дороге в Каиновую чащу, но почти не пользовался. На открытой местности я и так очень неплохо чувствую время, но в закрытом помещении часы оказались достаточно полезной штукой. Особенно, когда время понадобилось определять с точностью до минут. Лейтенант Виктория встречает меня в приемной полковника подчеркнуто нейтрально. По ее лицу и поведению даже и не скажешь, что еще несколько часов назад она позволяла себе в разговоре со мной несколько больше, чем предполагает исключительно деловое общение. Впрочем, я не удивляюсь, воспринимая это как одну из классических женских штучек из обширного арсенала приемов подстегивания мужского интереса. Выглядит при этом референт полковника еще более неотразимо, чем при нашей последней встрече. Даже не знаю, как это возможно, но у нее получилось. А вот вид ее шефа однозначно говорит, что ему действительно пора отдохнуть и как следует выспаться. Наверняка на Павлове сказалось и напряжение последних дней, и неожиданный визит Юрьева, и те новости, которые я совсем недавно на него вывалил. «Значит так, лейтенант». Последнее слово полковник выделяет голосом, как бы подчеркивая, что будь его воля, я бы столь значительного повышения не получил. «Ситуация у нас с тобой сложная и неоднозначная. Шевалье Юрьев в нашем баронстве человек очень уважаемый и пользующийся большим доверием самого барона Самарова. Но к нашему ведомству он прямого отношения не имеет».
«Я все понимаю, господин полковник».
Догадаться, что хочет мне сказать Павлов, не так уж сложно.
«Ничего лишнего, касающегося внутренней кухни особой канцелярии, я ему рассказывать не собираюсь. Это только вам решать, что можно, а что нельзя выносить за пределы этих стен».
«Я рад, что тебе не нужно объяснять такие вещи», — удовлетворенно кивает полковник. «Но все равно хочу тебя отдельно предупредить, что вся информация, касающаяся Шеллы Вировой, это исключительно наше внутреннее дело. С этого момента она считается нашим агентом, завербованным тобой во время выполнения последнего задания. Причем агентом такого уровня, что вся информация о ней проходит по категории особой важности. Разглашать ее кому-либо, включая Шевалье Юрьева, тебе строжайше запрещено. Вирова наш агент. Наш — это особые канцелярии барона и больше ничей. Это ясно?»
«Более чем».
«Очень на это надеюсь». В голосе полковника появляются не слишком характерные для него ворчливые нотки. Наверное, сказывается недосып и усталость. «Угораздило же тебя оказать Юрьеву столь значимую услугу, что теперь он именно тебя хочет привлечь к какой-то своей операции. Ладно, думаю, мы друг друга поняли. Вопросы есть?»
«Легенда, господин полковник. Для Шеллы Вировой нужна новая легенда. Имеющаяся не выдерживает никакой критики. Ей требуется легальный статус и документы, которые ни у кого не вызовут вопросов. Лучше всего, если я смогу представлять ее как свою подчиненную, но не найденную мной самим где-то в лесу и взятую с собой, как вы изволили выразиться, из-за смазливого личика и точеной фигурки, а назначенную моей напарницей приказом сверху. Например, в качестве бойца силовой поддержки и эксперта по технике кибов».
«Хм, в правильном направлении мыслишь, лейтенант. Но не нужно считать себя умнее начальства». Устало усмехается Павлов. «Об этом я уже позаботился. Вот, держи». Полковник достает из ящика стола и кладет передо мной три карточки, очень похожие на мою лицензию охотника за головами. Причем на одной из них я вижу свою фотографию. «Фото Вировой у нас нет, уж извини». На короткое мгновение взгляд полковника снова становится острым и колючим. «Привел бы свою подругу сюда, сделали бы все как положено. А так пришлось ограничиться указанием в ее документах твоих данных, как ее непосредственного начальника. В особых случаях такое допускается. Документ с твоей фотографией, удостоверение лейтенанта нашей службы. Использовать только в крайних случаях и под жесткое требование неразглашения. В остальных ситуациях показывай свою старую лицензию или жетон Юрьева. По Вировой аналогично. Ее первый документ – удостоверение капрала тайной службы барона. Второй – лицензия охотницы за головами, точно такая же, как твоя, но с дополнительным указанием, что вы работаете в паре».
«Благодарю». Забираю документы со стола и кладу их во внутренний карман. «Я так понимаю, во время работы на Шевалье Юрьеве у меня будет и другая задача?»
«Естественно. Сейчас твоя главная забота — Вирова и любая информация, которую ты сможешь из нее извлечь, начиная со сведений о планах и действиях наших противников и заканчивая тем, что она ищет так далеко за пределами своего графства. При этом Вирова не должна являться для тебя естественным источником информации. Отлов и допрос бандитов и агентов ваших соседей тоже никто не отменял. Мне нужны точные данные о том, где и какими силами будет нанесен первый удар по нашим землям. Причем знать об этом я должен был еще вчера. В таком случае мне потребуется связь, иначе информация устареет раньше, чем доберется до вас. Не забывай, что ты теперь лейтенант тайной службы. В любом населенном пункте, где есть гарнизон баронской стражи, имеется и обученный морф с необходимым артефактом. Там тебе по первому требованию обязаны обеспечить конфиденциальную связь с особой канцелярией. На твоей карте такие поселки помечены специальным значком. К сожалению, других надежных вариантов у меня для тебя нет. Ты, конечно, морф, но для работы с соответствующими конструктами тайкунов нужна определенная подготовка. Да и не факт, что имеющиеся у нас артефакты тебя признают, а времени разбираться со всем этим у нас нет».
Я, конечно, могу сказать Павлову, что мой шар тоже является устройством связи. Но по легенде я этого пока не знаю, так что приходится от этой идеи отказаться.
И последнее.
Полковник встает и подходит к сейфу. Через минуту на стол передо мной ложатся две уже знакомые картонные коробки.
Судя по всему, боезапас у тебя должен был изрядно истощиться. Здесь сотня патронов СП-5 к твоему валу. Больше, увы, нет. Заказ на новую партию мы отправили, но раньше, чем через месяц, поставки не будет. И да, чуть не забыл. Старею, наверное. Передай Вировой, что я готов с ней встретиться на ее условиях и в любом месте, которое она укажет. Можно не прямо сейчас, но желательно в обозримое время. Думаю, нам будет, что предложить друг другу. Да и ты из нашей встречи однозначно извлечешь немало пользы.
Понял, сделаю.
Я усмехаюсь про себя. Но на моем лице эти эмоции никак не отражаются.
Ну-ну, забыл он. Такие люди никогда ничего не забывают. Страшно просто господину полковнику тайной службы. Слишком многое он знает и понимает, а значит и видит и всю сомнительность перспектив барона Самарова на фоне готовящегося вторжения. А Шелла для Павлова – агент графа Измирского, причем агент высокого уровня, обладающий правом принятия самостоятельных решений. Чем не путь отхода в случае совсем уж негативного развития событий? Человек с его знаниями и опытом пригодится везде, в том числе и в землях османов. Выхожу в приемную и встречаюсь взглядом с лейтенантом Викторией. Она сохраняет привычно строгое выражение, но на мгновение я замечаю скользнувшую по ее лицу легкую улыбку.
«Ваш пропуск, лейтенант».
Вроде бы нейтрально произносит референт Павлова и выкладывает на стойку небольшую бумажную карточку с печатью и подписью.
«Его нужно будет отдать дежурному на выходе. Обратите внимание, что пропуск начнет действовать с 7 утра завтрашнего дня. До этого момента отданный вам приказ не покидать наше здание сохраняет силу».
«Благодарю». Я забираю карточку и при этом слегка касаюсь изящных пальцев Виктории, убравшей с пропуска руку лишь в самый последний момент. «Может быть, есть что-то еще, о чем мне следует знать?»
«Для сотрудников, остающихся ночевать в здании канцелярии, у нас предусмотрен ужин»,
— сообщает Виктория уже известную мне информацию.
«На первом этаже есть небольшая столовая, но чаще ужин доставляют прямо в жилые комнаты или в рабочие кабинеты. Вы теперь офицер, так что можете не ограничиваться стандартным меню. При желании можно даже заказать что-то особенное, и это доставят из города». Для вызова обслуживающего персонала недалеко от входа есть специальная кнопка. Ну, это на тот случай, если вы все-таки решите отметить повышение.
Приятная привилегия. Наш разговор меня все больше забавляет, но я продолжаю подыгрывать Виктории, ведя его в подчеркнуто деловом тоне. Пожалуй, праздничный ужин на две персоны — это именно то, что мне сейчас нужно. Вот только я не слишком разбираюсь в местных блюдах и винах. Увы, в городе я бываю нечасто. «Может быть, вы что-то мне посоветуете?» Пару секунд Виктория смотрит мне в глаза, очень натурально изображая напряженную работу мысли.
«Так и быть, лейтенант.
Наконец отвечает она, прерывая возникшую паузу.
«По случаю столь знаменательного события, как присвоение вам офицерского звания, я сама закажу для вас все необходимое, но чуть позже, когда освобожусь. А пока, извините, мне еще нужно подготовить ряд документов для господина полковника».
Возвращаюсь в свое временное жилище, и на этот раз никаких ехидных комментариев в мой адрес не следует. Надеюсь, Лона меня не обиделась. Впрочем, это вряд ли. Не тот она человек, чтобы обращать внимание на мелкие подколки. Какое-то время решаю, не вынуть ли из уха приемник и не убрать ли его куда подальше, но почти сразу отказываюсь от столь опрометчивой идеи. Конструкция этой техногенной горошины такова, что в ухе она совершенно незаметна. Собственно, она специально и разрабатывалась для скрытого ношения. Если же я извлеку приемник и куда-то положу, возникнет шанс, что его обнаружат. Не стоит забывать, в каком месте я нахожусь. Нельзя исключать, что здесь следят не только за любым моим словом, но и за каждым движением. Вот совершенно не удивлюсь, если в моей комнате организовано визуальное наблюдение. Как именно, вопрос отдельный. Да вплоть до элементарного подглядывания через хорошо замаскированные смотровые отверстия или через какую-нибудь систему зеркал. Впрочем, я бы не исключил и возможность применения какой-то хитрой оптики. Все-таки можно, конечно, проверить, но проще исходить из того, что наблюдение есть, и вести себя соответственно. Тогда точно не будет никаких проколов. В конце концов, пусть подглядывают и подслушивают, если уж им так интересно. Забираюсь под душ и какое-то время наслаждаюсь редкими в наших краях благами цивилизации. Покончив с водными процедурами, одеваюсь в новую форму. Никакой более приличной одежды у меня просто нет. Надо будет, кстати, как-то решить этот вопрос, как и с жильем, которого у меня теперь вообще не имеется, даже формально. Времени до ужина еще много, и я решаю потратить его с толком. Связываюсь по ментальному каналу с Топаром. Тайкун отвечает почти сразу, и, обменявшись с ним парой дежурных фраз, я задаю давно интересовавший меня вопрос.
«Топар, когда я только начал осваивать доставшийся мне в качестве трофея жезл, а точнее ключ артефактора разведывательной манипулы, я пробовал наводить его на оружие, изготовленное на земле. Начал с ножа, потом попытался изучить с его помощью штурмовую винтовку. В обоих случаях демон-ассистент правильно распознавал предметы и называл их характеристики, но в конце говорил одну и ту же фразу. Магический инертин. Модификация с помощью скрытой силы невозможна. Я потом пробовал идентифицировать и другие наши изделия. Результат оставался неизменным. Добавить им какие-то новые свойства ключ артефактора оказывался не в состоянии. Можете понятным мне языком объяснить, в чем причина?»
Тайкун какое-то время молчит, видимо, собираясь с мыслями. «Наверное, я бы тоже надолго задумался. Потребуйся мне, к примеру, объяснить ему, как сгорающее топливо приводит в движение броневик Юрьева. Тут с самых азов начинать надо. Да и то не факт, что мозг Топара, привыкший мыслить совершенно другими категориями, смог бы адекватно воспринять мои слова».
«Это очень непросто объяснить, Сергей»,
словно прочитав мои мысли, отвечает Тайкун.
«Для любого кейра, родившегося и выросшего в державе, такой вопрос просто не стоит. Сродство к скрытой силе способны проявлять далеко не все чистые материалы, и тем более сложные составные конструкты. При этом, чем сложнее изделие, тем труднее заставить его нормально взаимодействовать с тем, что вы называете магией. Это известно уже многие тысячи лет, но внятного объяснения, почему так происходит, нет до сих пор. Наши книжники очень хорошо изучили, какие материалы и как именно нужно обрабатывать и сочетать между собой, чтобы скрытая сила могла в них накапливаться и управляемо высвобождаться по команде хозяина конструкта, но мы так и не знаем, почему все происходит именно таким образом. То есть, с точки зрения ваших книжников, наши изделия изготовлены из неправильных материалов?» «Верно, но дело не только в этом. Важен еще и способ обработки. Мало подобрать правильные металлы и камни природного происхождения, а потом добавить к ним дерево, глину, серу и прочие необходимые компоненты. При создании работоспособного конструкта все действия должны проводиться вручную. Использование любых машин и механизмов сложнее обычных ручных инструментов, изготовленных из правильных материалов и модифицированных скрытой силой, приводит к отрицательному результату. Такие изделия сразу становятся магически инертными, и даже очень сильные кейры не могут вдохнуть в них скрытую силу. Уничтожить инертный предмет с ее помощью можно, а вот модифицировать, придав ему полезные свойства, уже нет. А если, например, отлить из самородного металла пулю, соблюдая все эти правила, ее можно будет наделить какими-то особыми свойствами? Саму пулю, несомненно. Но она ведь не может разогнаться сама по себе. Для выстрела необходимо сложное изделие, вроде тех, которые вы называете автоматами или револьверами. А как только пуля окажется в составе такого предмета, она потеряет способность к накоплению скрытой силы и утратит все свои особые свойства. Это принцип сочетания материалов и методов обработки. Нарушишь что-то одно, и изделие становится магически инертным. А нож? Это ведь очень простое оружие. Его можно сделать из правильного материала? Можно.
Легко соглашается тайкун.
Но много скрытой силы в него не закачаешь. В том и проблема, что он слишком прост. Можно, конечно, покрыть его усиливающими рунами, но в итоге ты все равно получишь не более, чем конструкт низкого ранга. Фактически это будет амулет в форме ножа. Я не утверждаю, что это плохая идея. Знающий артефактор может наделить такой предмет очень полезными свойствами. В нашей истории немало таких примеров, но с современной точки зрения это будет не более, чем пустой тратой сил. В поединке равных соперников владелец конструкта более высокого ранга всегда возьмет верх. Хорошо, с этим понятно. Тогда зайдем немного с другой стороны. У вас на родине все владеют управлением скрытой силой? Да, но в разной степени. Подавляющее большинство способно освоить лишь основы. Это дает им возможность использовать простые конструкты, чего обычно вполне хватает на бытовом уровне. Для освоения чего-то более сложного нужны уже совсем другие способности. Их можно развивать? Да, конечно. Причем некоторым кейрам удается достичь весьма впечатляющего прогресса. Однако у каждого из нас есть некий потолок, предел возможностей, за который, увы, не перейти, как ни старайся. Тех, у кого он низкий, у нас называют обычными людьми. А тех, кто способен на большее, кейрами. А способность к магической модификации тех или иных материалов и предметов как-то зависит от силы кейра? Ну, к примеру, есть не совсем правильно изготовленный амулет. Что-то там артефактор накосячил с методом обработки или подбором материала. Слабый кейр не в состоянии с ним ничего сделать, поскольку для него это изделие магически инертно. А более сильный сможет с ним работать? Иногда да, иногда нет.
Судя по ноткам неуверенности в голосе Топара, своим вопросом я заставил его углубиться в не слишком хорошо систематизированную область знаний.
Здесь многое зависит от склонности такого кейра к конкретным стихиям. У нас есть специализации, а именно от них чаще всего зависит, будет ли успешной подобная попытка. Но даже если такой амулет удастся заставить работать, его эффективность будет в разы ниже, чем у конструкта, изготовленного по всем правилам. Поэтому с неудачными поделками никто не связывается. Их просто выбрасывают или используют в качестве источника материала для других изделий.
Нашу беседу прерывает негромкий стук в дверь. Прибыл заказанный Викторией ужин. Ну что я могу сказать? Помощница полковника Павлова явно знает толк в местной кухне. Блюда на столике, снабженном маленькими колесами, прикрыты матово поблескивающими крышками, напоминающими небольшие купола. Уверен, что они имеют какое-то специальное название, но мне в моей деревенской жизни оно ни разу не встречалось. Несмотря на наличие крышек, наружу все же пробиваются весьма соблазнительные запахи. Завершает всю эту гастрономическую идиллию бутылка вина с незнакомой мне этикеткой. К алкоголю я отношусь достаточно равнодушно, но у Виктории, судя по всему, мнение иное. И кто я такой, чтобы навязывать ей свое? Закатываю столик в комнату и возвращаюсь в кресло. К блюдам пока не притрагиваюсь. Под крышками они не остынут достаточно долго, а сколько мне придется ждать, я не имею ни малейшего понятия. В голове у меня все еще крутится беседа с Топаром. Тянусь к рюкзаку и достаю из него запасной магазин к валу. Выщелкиваю один патрон и начинаю бесцельно крутить его в пальцах. С точки зрения тайкунов это инертное изделие. Причем на все 100% непригодные к магическим манипуляциям. Чистых природных металлов здесь нет. О дереве, камне или глине и говорить не приходится. Сплошные искусственные сплавы, довольно сложная химия и серьезная механическая обработка. То есть, по идее, сделать с этим патроном ничего нельзя, даже обладая очень мощным источником скрытой силы. Топор, правда, говорил что-то о стихиях, на которых специализируются кейры. Сам тайкун вроде бы склонен к стихии огня, но есть еще вода, ветер, гроза, вакуум, земля и множество разных специфических направлений, о которых топор ни разу не упоминал. Интересно, а какая стихия у меня? И как это вообще определяется? Новый стук в дверь на этот раз звучит коротко и совсем негромко. Я поднимаюсь, чтобы открыть, и в моем ухе звучит голос Шеллы, спокойный и равнодушный. Демонстративно спокойный и подчеркнуто равнодушный.
«Сергей, с этого момента и до утра твой приемник будет дистанционно деактивирован. Если понадобится помощь, свяжись с топором. Воздушные разведчики продолжат контролировать периметр. На данный момент ничего тревожного они не видят. Приятного отдыха».
Приемник издает короткий тихий сигнал, и наступает тишина. Ну что ж, спасибо и на этом. Я открываю дверь, и в комнату заходит лейтенант Виктория. Все в той же черно-серой форме, безукоризненно сидящей по фигуре, но уже без строгого выражения на лице. Оказывается, референт полковника Павлова умеет нормально улыбаться. Если бы не сопутствующие обстоятельства, я бы, наверное, даже поверил, что она делает это искренне.
«Угостишь даму ужином?»
В голосе Виктории звучит легкая ирония. «И даже налью бокал вина!» Отвечаю в тон гостье, жестом приглашая ее пройти к столу и пододвигаю кресло. «Но ты уж прости, если я буду путать столовые приборы. В тех краях, где я вырос, таким премудростям нас не обучали».
«Не переживай. Все не так страшно, как может показаться».
Вновь улыбается Виктория.
«Думаю, мужчина, умеющий хорошо обращаться с оружием и способный буквально за месяц изрядно сократить список врагов барона, легко разберется и с этой смешной проблемой».
Интересно, сколько ей лет? То, что Виктория старше меня, я не сомневаюсь, но определить ее возраст, пожалуй, не возьмусь. Впрочем, какая сейчас разница? 5 годами больше, 5 меньше. В любом случае, держать себя в руках мне становится все сложнее. Открываю бутылку и разливаю вино по бокалам. Пока я этим занимаюсь, Виктория снимает крышки с блюд.
«Ну что, лейтенант, за твои новые погоны?» —
провозглашает тост гостья.
«Чтоб не тускнели и перерастали звездочками».
Вино оказывается сладким и терпким одновременно. Я выпиваю не больше глотка, а Виктория с явным удовольствием опустошает весь бокал.
«Хороший сорт», —
комментирует она, беря в руки вилку и нож.
«Редко, когда удается так расслабиться. А тут такой повод. Надеюсь, не последний».
«С чего такой пессимизм?» Мой вопрос звучит непринужденно, но внутри я изрядно напрягаюсь.
«Да брось, какой пессимизм?»
В тон мне отвечает Виктория, быстро обводя взглядом комнату. Ее мимика вполне понятна. Мы оба прекрасно помним, где находимся.
«Я просто надеюсь, что у нас будет возможность также обмыть и твое следующее звание. Ну и что, ждать этого придется не слишком долго».
Я ни секунды не сомневаюсь, что прозвучавшая в словах Виктории двусмысленность далеко не случайна. Намек на то, что спокойная, сытая жизнь цитадели может внезапно закончиться, причем очень скоро, проскользнул в ее тоне вполне отчетливо. Находясь на такой должности, она, несомненно, очень многое знает. Может ли Виктория вести какую-то свою игру? Наверное, да, но какую? Строить догадки бессмысленно. Я никогда не узнаю, сама она решит сделать этот намек или просто выполняет поставленную полковником задачу. «Спасибо, что все организовала». Ухожу я от опасной темы. «Твой выбор блюд выше всяких похвал. Никогда не ел ничего подобного. В тавернах иногда очень вкусно готовят, но здесь все иначе. Мне сложно объяснить, но разница сразу чувствуется».
«Эти блюда из очень хорошего ресторана», —
поясняет Виктория.
«Одного из лучших в цитадели. Высокая кухня и все такое. Офицеры тайной службы совсем не бедные люди, так что ты вполне можешь позволить себе такие траты, хотя в данном случае платить ни за что не придется. Ты ведь сейчас при исполнении, а значит, все расходы за счет работодателя».
«Даже такие?»
«Да, даже такие».
Какое-то время мы болтаем на отстраненные темы и с удовольствием приканчиваем вкуснейшее мясо с какими-то экзотическими соусами и приправами. А потом переходим к не менее вычурному десерту, состав которого я даже не могу толком определить, но вкус у него не менее яркий, чем у основного блюда.
«Сергей, а можно личный вопрос?» —
неожиданно спрашивает Виктория, когда я укатываю уже ненужный столик в угол комнаты. «Конечно, мы ведь сейчас не на работе». Я улыбаюсь уголками губ, с интересом наблюдая за гостей.
«Та охотница, о которой столько написано в прошедших через мои руки отчетах, Она действительно настолько красивая?»
Я выдерживаю небольшую паузу, слегка медля с ответом. «Наверное, да. Во всяком случае, она из-за этого постоянно попадает в какие-то неприятности. То с бандитами, то со всякими деревенскими отморозками».
«Наверное?»
Мгновенно выделяет главное слово в моем ответе Виктория.
«То есть ты в этом не уверен?»
«Ладно, скажу иначе. Да, она действительно красивая, причем какой-то очень необычной красотой, чем и притягивает всеобщее внимание. Но я стараюсь этого не замечать и соблюдать безопасную дистанцию. Нельзя попадать под влияние агента, с которым ведешь работу. Вот я и прилагаю все усилия, чтобы не попадать».
«Получается?»
«С трудом, но пока да».
«А что ты думаешь о том, что происходит сейчас?»
Виктория неторопливо делает пару шагов и оказывается совсем рядом.
«Ты пригласил меня на ужин, но ведь, следуя твоей логике, со мной тоже нужно соблюдать безопасную дистанцию. Разве не так?»
«Можно я не буду отвечать? Мне действительно не хочется что-то придумывать и снова врать. Хотя бы сейчас, когда рядом со мной стоит слегка раскрасневшаяся от пары бокалов вина красивая девушка, пришедшая сюда далеко не только за тем, чтобы вкусно поесть и произнести тост за новые погоны лейтенанта Сергея Белова. Зачем обсуждать всякие скучные вещи в такой замечательный вечер?» Я обнимаю Викторию за талию и мягко притягиваю ее к себе. Она не сопротивляется, и когда наши губы соприкасаются, я чувствую ее возбуждение. Вполне настоящее, сыграть такое очень сложно. Мы оба знаем, что комната прослушивается, а вполне возможно и просматривается. Звучит немного странно, но и мне, и Виктории присутствие соглядатаев глубоко безразлично. Возможно, по разным причинам, но в данный момент это не имеет никакого значения. Прежде чем отправиться к Юрьеву, я наведываюсь к финансистам особой канцелярии. Мое вознаграждение наконец-то рассчитано, и его размер меня более чем удовлетворяет. Думаю, теперь Игнат сможет развернуться во всю ширь, закупая для нас с Шелой необходимые материалы и артефакты. В здании тайной службы мои дела закончены, и, пожалуй, пора нанести визит моему новому временному начальнику. Дом Юрьева находится в самом центре цитадели. Мне приказано явиться именно туда, а не в его рабочий кабинет в резиденции барона. Одет я, естественно, в свою обычную одежду охотника. Форма и новые погоны остались в здании особой канцелярии под присмотром лейтенанта Виктории. Воспоминания о прошедшей ночи у меня исключительно положительные. Виктория, как и ожидалось, оказалась девушкой раскрепощенной и умелой. Да и мне, надеюсь, удалось сделать так, чтобы наша встреча ей запомнилась. Во всяком случае, тем, кто нас прослушивал или за нами подглядывал, скучать явно не пришлось. А вот слова, сказанные Викторией уже под утро, когда она собралась уходить, заставили меня задуматься.
«Удачи тебе, лейтенант!»
Шутливо подчеркнув интонации мои новые звания, прошептала мне на ухо уже полностью одетая и хоть сейчас готовая явиться на рабочее место Виктории.
«Наверное, тебе опять придется бегать по лесам и много стрелять. Постарайся не дать себя убить. Надеюсь, теперь ты захочешь вернуться сюда не только для того, чтобы отчитаться о своем рейде перед начальством. Не знаю, как все сложится дальше, но запомни на всякий случай адрес. Я живу в цитадели. Первая ракадная, 7. А еще по воскресеньям я имею привычку завтракать в небольшой таверне у южных городских ворот».
Если бы не последняя фраза про таверну, все это можно было бы воспринять просто как приглашение к продолжению отношений. Понятно, что и в этом случае вся сложившаяся ситуация выглядела бы крайне двусмысленно, но теперь возможных смыслов появилось сразу несколько. Виктория чего-то опасается и не слишком уверена в завтрашнем дне. Об этом говорят ее намек в начале нашего ужина и слова о том, что она не знает, как все дальше сложится. Впрочем, это может быть и хорошо спланированной демонстрацией опасений и неуверенности. Моему мужскому самолюбию, конечно, должно льстить, что такая умная и обворожительная женщина просит у меня защиты, пусть и выразив эту просьбу весьма иносказательно. Не просто же так она оставила мне свой адрес и, по сути, назначила время и место явки на случай, если ни в здании особой канцелярии, ни дома я ее не найду. Все это запросто может быть провокацией или попыткой укрепить мою связь с тайной службой, добавив к деньгам и страху расплаты за предательство еще и личный интерес. К тому же медовая ловушка в виде страстной помощницы полковника должна помочь мне удержаться от начала слишком близких отношений с Шелой. Здесь, конечно, никаких гарантий никто не даст, но вдруг я окажусь морально устойчивее, если буду знать, что в городе меня ждет Виктория. И не просто ждет, а еще и надеется на мою помощь в случае возникновения каких-то пока гипотетических проблем, которые, кстати, реально могут иметь место, причем уже скоро. Увы, это только одна из версий. Нельзя исключать и того, что Виктория действительно не верит в способность полковника ее защитить в случае вторжения соседей в наше баронство. Хотя, по идее, у Павлова возможностей для этого намного больше, чем у меня. С другой стороны, я ведь понятия не имею, какие у них отношения вне службы, и есть ли они вообще. К тому же, в отличие от меня, полковник не обладает способностями морфа, а при катастрофическом развитии событий, когда каждый будет уже сам за себя, это может оказаться решающим. А еще Виктория почти наверняка догадывается, что Павлов готовит себе пути отхода и планирует задействовать для этого меня и Шеллу. Нельзя исключать, что, сблизившись со мной, она хочет обеспечить себе место в этом ковчеге. На самом деле вариантов здесь множество. Все мои версии могут самым причудливым образом комбинироваться между собой, и вычислить, какой именно сценарий сидит в голове Виктории, решительно невозможно. Да, наверное, и не нужно. В ее внезапно вспыхнувшие романтические чувства ко мне я в любом случае не верю, а в остальном все эти детали на мои ближайшие планы повлиять не должны. Дом у Юрьева заметно больше и солиднее, чем у шевалье Слуцкого, что вполне понятно, учитывая его статус. Меня здесь ждут и провожают к хозяину без лишних задержек. Оружие и конструкты, правда, приходится сдать охране. Юрий встречает меня в личном кабинете. Времени у него, судя по всему, немного, так что он переходит сразу к делу. От напускного благодушия, которое он демонстрировал вчера, сейчас не осталось и следа. Советник и лучший морф барона сосредоточен и даже слегка мрачен. «Ты доставил нам ценные, очень актуальные, но при этом крайне неприятные новости, лейтенант», пристально глядя на меня, произносит Юрьев. «Нам брошен опасный вызов, и отвечать на него нужно максимально жестко. Проблема в том, что наши силы далеко не безграничны, и отразить вторжение армии барона Шваба будет непросто, особенно если оно будет явно или неявно поддержано графом. Отправить много сил на восточную окраину мы не можем. Наш северо-западный сосед только и ждет, чтобы мы оголили границу. Он тоже готовится к вторжению, хоть и ведет себя намного осторожнее, чем Шваб». Юрьев ненадолго замолкает и делает глоток чая из высокого стакана с красивым серебряным подстаканником. «Думаю, ты уже мысленно задаешь себе вопрос, чем обычный охотник, пусть и со способностями морфа и званием лейтенанта тайной службы, может помочь в решении столь масштабной проблемы?» Продолжает советник барона. «Представь себе, можешь. Во-первых, тебя уже нельзя называть слабым морфом. Твой прогресс впечатляет, и я уверен, что твой потенциал раскрыт еще далеко не полностью. А во-вторых, действовать в одиночку тебе больше не придется. Твое новое звание и документ, который ты от меня получишь, позволит тебе получать практически неограниченные содействия в любых населенных пунктах баронства. Уверен, ты понимаешь, что такие ресурсы предполагают и задачу соответствующей сложности». «У меня на этот счет не было никаких иллюзий, господин Юрьев. Направляясь сюда, я прекрасно понимал, что простой задачи не будет». «Не сомневаюсь», — удовлетворенно кивает советник барона. «А теперь перейдем к самой задаче. Ты еще при нашей первой встрече знал, зачем я со своими людьми еду в окрестности Каиновой чащи. А вот о результатах этой миссии пока не в курсе. Я должен был не только проверить, действительно ли в этих местах упали летательные аппараты чужих, но и по возможности изъять с мест падения наиболее ценное оборудование и артефакты, а в случае обнаружения выживших тайкунов или кибов, оказать им помощь и доставить их в город. Успех моей миссии мог нас многократно усилить и склонить в нашу пользу чашу весов в противостоянии с соседями». Юрьев вновь прерывается, чтобы сделать глоток из стакана, и продолжает, слегка поморщившись, будто вместо чая выпил что-то кислое. «К сожалению, наш рейд закончился неудачей, и лишь счастливое стечение обстоятельств позволило нам отступить без потерь. Падение в чащу аппаратов чужих спровоцировало новую вспышку противостояния между техникой кибов и тварями тайкунов. На какое-то время там буквально началась новая чужая война. В таких условиях продолжать операцию не было никакой возможности. Да и уцелеть в местах падения, оказавшихся в эпицентре катаклизма, вряд ли что-то могло. Об этом я и доложил барону, а он сообщил эту информацию графу Волжскому».
«Я так понимаю, граф господину барону не поверил?»
«Верно понимаешь, не поверил. Или сделал вид, что не верит.
Ведь это отличный повод для обвинения вассала в попытке скрыть от сюзерена важную информацию и, главное, уникальные артефакты. Так что теперь для вторжения в наши земли появился и формальный повод. Довольно зыбкий, но его можно усилить, и наши соседи это уже делают. Нас обвинили в неспособности справиться с бандами лихих людей, наводнившими восточные окраины баронства. Якобы эти головорезы сожгли и разграбили несколько приграничных деревень барона Шваба. Как видишь, я делюсь с тобой информацией, далеко выходящей за пределы компетенции обычного лейтенанта. Но ты и необычный, как и задание, которое я хочу тебе поручить.
Каинова чаще?
Верно. Мы ведь действительно не знаем, уцелело ли там что-то ценное. А знать нам это необходимо. Возможно, в Каиновой чаще скрывается единственный шанс остановить вторжение. Я без колебаний снова отправился бы туда сам, но в текущих обстоятельствах барон Самарский считает, что я нужен здесь. И он, безусловно, прав. К тому же, хоть ты и не самый сильный морф, но у тебя за плечами много лет поиска артефактов в Змеином лесу. Да и с Каиновой чаще ты теперь тоже знаком. Добудь для нас то, что осталось от аппаратов чужих, и звание лейтенанта окажется только первой и самой незначительной ступенью в твоей карьере.
Мне понадобится транспорт, оружие и кое-что из запасов покойного шевалье Слуцкого.
Твердо заявляю я, рассудив, что раз уж мне ставят такую задачу, немного наглости дело не повредит.
Слуцкий.
Снова морщится Юрьев. Погорячился ты с ним, конечно. Нам с твоим шефом пришлось потратить немало сил, чтобы уговорить барона не отдавать тебя на растерзание его родне. Если бы не твой статус оперативника особой канцелярии, вообще ничего бы сделать не получилось. А так барон приказал как можно быстрее убрать тебя из города. Но заметь, твои действия он оценил очень высоко.
Для меня это большая честь.
Приходится прогнуться. А что делать? Юрьев и барон — это сейчас именно те люди, которые могут сломать все мои планы, а могут и помочь в их реализации. Сами того не зная, естественно. Оружие и транспорт получишь любые. Немного подумав, решает Юрьев. Ну, кроме броневика, конечно. А вот имущество Слуцкого с этим сложнее. Тебе нужно что-то конкретное?
Я бы, конечно, с удовольствием по локоть запустил руки в его коллекцию артефактов, но понимаю, что это невозможно. Да, мне нужно кое-что конкретное, но я толком даже не знаю, как это выглядит. Ваша охрана изъяла у меня артефакт в форме шара. Он инкрустирован красными кристаллическими пластинами. Когда по заданию полковника Павлова я посетил дом шевалье Слуцкого, мне демонстрировали ряд конструктов тайкунов, и когда их доставали и выкладывали на стол, я заметил в портфеле Харитона некий предмет, украшенный такими же пластинами, но целиком я его не видел.
«Считаешь, это предметы из одного комплекта?» В глазах Юрьева мелькает интерес.
«Утверждать не возьмусь, однако проверить стоит». Если это так, в пути к Каиновой чаще я постараюсь разобраться с тем, как работает новый конструкт и добавляет ли он что-то к тем функциям шара, которые мне уже известны. Возможно, это повысит шансы на успех моей миссии.
Хорошо. Ты получишь доступ к хранилищу. Сейчас имущество Слуцкого арестовано, и в доме дежурит баронская стража. Тебя туда проведут сегодня ночью и полностью анонимно. Не хватало еще, чтобы родня Слуцкого узнала, что убийца их родственника копался в его вещах. Опознаешь и возьмешь один артефакт. Ну или два. Но только если они оба будут содержать в своем составе такие же кристаллы, как на твоем шаре. Как потом объяснить пропажу вещественных доказательств, будет уже моей заботой.
Сколько у меня времени на подготовку?
Сутки. Завтра утром ты должен покинуть город. Привлекать к выполнению задачи можешь любого, кого сочтешь нужным. Ну, кроме офицеров, естественно. Впрочем, в удаленных гарнизонах офицеры баронской стражи тоже будут обязаны выполнять твои распоряжения. Вот, ознакомься. На стол передо мной ложится документ, очень похожий на личный рескрипт барона Самарова, уже виденный мной в кабинете полковника Павлова. Собственно, рескриптом он и является, только содержание у него другое. И читая строки текста, написанного сухим языком армейских приказов, я понимаю, что практически держу в руках ключ от любой двери в нашем баронстве. По крайней мере, за пределами города. Не слабо. Похоже, прижарило задницу барону, раз он готов наделить такими полномочиями только что произведенного в лейтенанты деревенского охотника. Да, не совсем обычного охотника,
Да, уже успевшего себя проявить, но все равно простолюдина и деревенщину, которого в обычной ситуации аристократы воспринимают как пыль под подошвами и расходный материал. Впрочем, для них я и есть расходный материал. И именно моими руками Юрьев собирается таскать каштаны из огня. Ну или артефакты из каиновой чащи. Интересно, что бы он сказал, узнав, что один из них прямо сейчас находится всего в паре шагов от него, в моем левом ухе? Из города мы выезжаем с рассветом. Последние сутки прошли, мягко говоря, напряженно, но сделать мне удалось почти все, что было запланировано. В качестве транспортного средства я после некоторых раздумий выбрал тот же почтовый дилижанс, на котором мы прибыли в город из Динина. После инцидента со снайпером его отремонтировали. Переднее стекло вставили новое, пулевое отверстие заделали, проверили нехитрую ходовую часть и что-то в ней даже поменяли. Лошадей нам выделили очень хороших, да еще и с запасом, чтобы можно было по ходу движения их менять. Воспользовавшись обещанием Юрьева помочь не только с транспортом, но и с оружием, я не стал скромничать и затребовал себе пулемет с ленточным питанием для установки на крышу дилижанса. Люк там уже имелся, а смонтировать крепление для станка в форме треноги оказалось несложно. Понятно, что при стрельбе очередями возможны даже весьма вероятные осечки, но есть у меня на эту тему вполне рабочая идея, однако проверять ее лучше в местах, где нет посторонних глаз. Брать с собой большой отряд я, естественно, не стал, но своими силами нам со всем этим конным хозяйством точно не управиться, так что привлечь сторонних людей все же пришлось. Ну, не совсем сторонних, конечно, а уже проверенных в деле. Помимо Игната, я решил взять с собой сержанта Евгения Кротова. С ним я прошел через Змеиный лес, и именно он посоветовал мне попробовать стать охотником за головами. От ранения сержант уже вполне оправился, и приказ поступить в мое распоряжение воспринял с большим энтузиазмом. «Находясь рядом с вами, господин лейтенант, о спокойной жизни можно смело забыть», прокомментировал свое приподнятое настроение Евгений. «Зато если останешься жив, жалеть о том, что подставлял свою шкурку под пули, точно не придется». В чем-то сержант, несомненно, прав. За наш рейд через Змеиный лес Кротов получил достаточно щедрую награду. Причем не только в виде денег, но и в части продвижения по службе. Офицером его не сделали, но в должности повысили. А новое жутко секретное задание, которое на него неожиданно свалилось благодаря мне, открывает перед сержантом реальную перспективу получить такие лейтенантские погоны. В случае успеха, естественно. Кроме Евгения, до Динина нас будет сопровождать тоже отделение стражников, с которым мы прибыли в город. Им в любом случае нужно вернуться в свой гарнизон, а их командира, сержанта Скобова, и, возможно, пару его бойцов, я планирую привлечь к дальнейшему походу. А вот Федора я с собой решил не брать. Можно было бы, конечно, доставить его до Коробова, но зачем мне в отряде мутный тип, всю жизнь считавший меня своим врагом? Возможно, спасение из бандитского плена изменило что-то в его отношении ко мне. Но проверять это у меня нет ни малейшего желания. Пусть сам решает свои проблемы. Добраться из города до родной деревни не самая сложная задача. Справиться. Однако кадровыми и организационными решениями мои занятия в прошедшие сутки совсем не ограничивались. В первой половине дня пришлось сходить на две встречи, устроенные Игнатом. Я, правда, на них по большей части отмалчивался, сохраняя умный вид и изображая из себя носителя уникальной коммерческой информации, настолько ценной, что самый состоятельный лавочник Динина согласился взять меня в долю. Что интересно, это сработало, особенно в сочетании с грамотными действиями Игната, умело торговавшегося по каждой позиции из моего списка. Сами эти позиции потенциальных поставщиков изрядно озадачивали, а местами просто ставили в тупик. Но дело двигалось, хоть и с изрядным трудом. На самом деле я был этому только рад. Пусть Киба и Топар видят, что я честно исполняю принятые на себя обязательства, но быстро найти все необходимые материалы и компоненты невозможно по вполне объективным причинам. Мне ведь совершенно не нужно, чтобы мои союзники за пару недель или месяц собрали все, что им требуется для ремонта, и привели в работоспособное состояние хотя бы один из летательных аппаратов. Я ведь с ними лететь не собираюсь. Хоть и заявил о таком желании, и их помощь нужна мне здесь, на земле. Некоторые ингредиенты Игнату удалось купить сразу, но по большей части списка пришлось договариваться о поставках через определенный срок, причем иногда достаточно большой. Что-то можно было найти только в столице, А что-то нам лишь обещали заказать у лидеров охотничьих артелей, якобы специализирующихся на добыче подобных артефактов. В чистом виде найти некоторые материалы оказалось вообще невозможно. Так что пришлось довольствоваться обещаниями доставить нам фрагменты старых конструктов тайкунов и обломки роботов-кибов, из которых эти компоненты можно попытаться извлечь. Я прекрасно понимаю, что вся эта бурная деятельность не может не привлечь внимание Юрьева и полковника Павлова. Но все это будет потом. Я надеюсь, что к тому времени смогу внятно объяснить, зачем затеял такую суету вокруг вещей, казалось бы, никак не связанных с выполнением поставленных передо мной задач. В общем, день пролетел как одна минута, а ночь выдалась еще интересней. Юрьев свое обещание сдержал, и под покровом темноты меня доставили в дом Слуцкого и провели в хранилище артефактов. Я понятия не имел, что именно ищу. Фраза Харитона о том, что в коллекции его хозяина имеется конструкт тайкунов, инкрустированный красными кристаллами, оставалась единственным указанием направления поиска. Искать пришлось довольно долго. За многие годы Слуцкий скопил в подвалах своего дома немало ценных предметов, а вот с их систематизацией у него и его людей явно возникли проблемы. На нужную вещицу я наткнулся почти случайно. Довольно скромно выглядящий браслет лежал несколько в стороне от остальных предметов, на отдельном столике с какими-то приборами, в одном из которых я неожиданно для себя опознал микроскоп. Где я мог его видеть раньше? Почему-то мне кажется, что на картинке в школьном учебнике. Но не по физике или биологии, а почему-то по истории. Наверное, браслет сюда положил Харитон, или даже сам Слуцкий. Судя по цвету, артефакт был сделан из меди. Как я теперь понимаю, скорее всего, самородный. Инкрустация из красных кристаллических пластин на нем действительно имелась. Короткие пластины были вставлены в металл браслета параллельно друг другу и слегка выступали над поверхностью, делая его похожим на несколько странную шестеренку с частыми, но невысокими красными зубцами. В принципе, после этой находки можно было уже уходить, но Юрьев дал мне добро на изъятие из коллекции Слуцкого двух артефактов, и я не собирался упускать такую возможность. Правда, советник барона поставил условие, что второй конструкт можно взять только если в его составе будут тоже красные кристаллические пластины, так что выбор у меня оказался совсем небольшим. Поначалу мне даже показалось, что его нет совсем, однако я ошибся. Обнаруженный мной предмет оказался очень похожим на мои метательные шарики, только сделан он был не из дерева или стали, а как будто целиком вырезан из красного кристалла. По его поверхности, как меридианы на глобусе, шли тонкие серебристые линии. Настолько тонкие, что заметил я их только когда взял артефакт в руку. Никаких сомнений в том, что этот предмет не имеет прямого отношения к моим конструктам, у меня тогда не возникло. Ну а сейчас я уже знаю об этом совершенно точно. Тем не менее, шар я себе забрал, и сопровождавший меня человек Юрьева не стал меня останавливать. Видимо, полученные им инструкции оказались слишком общими, и для отсутствия возражений ему вполне хватило наличия в составе артефакта некоего фрагмента, изготовленного из красного кристалла. Сам Юрьев, конечно, послал бы меня куда подальше, но его рядом не было. По тракту мы едем быстро и ни от кого не скрываясь. Для всех посторонних мы просто возвращаемся из города в Динино, заодно доставляя срочный груз для стоящего там гарнизона баронской стражи. Очень удобный и вполне правдоподобный повод. Ну и транспорт у нас для такой задачи тоже более чем подходящий. Только вместо груза для стражников в багажном отделении сложены наши с Игнатом покупки и различные снаряжения, необходимые в дальней дороге и непростом рейде через Каинову чащу. О том, что вся наша миссия – полная фикция, никто, я надеюсь, не догадывается. На самом деле, вокруг этой операции уже накручено столько слоев лжи и недосказанности, что даже я уже с трудом держу в голове, кто что знает и кому что можно говорить. В деревнях, которые мы проезжаем, царит очень нехорошая суета, наводящая на мысли о том, что мирной жизни скоро придет конец. На добытую мной информацию барон Самаров отреагировал вполне ожидаемо. По всему баронству объявлен экстренный набор рекрутов, а населенные пункты приказано дополнительно укрепить на случай обороны уже не только от обнаглевших конец банд лихих людей, но и от регулярных войск наших агрессивных соседей. Увы, все эти меры безнадежно запоздали. Новобранцев необходимо довольно долго обучать и готовить. Охотники, как правило, умеют стрелять, причем иногда даже очень хорошо. Некоторые из них имеют опыт столкновений с бандитами при охране караванов, Но что такое настоящий бой, они все равно представляют плохо. К тому же охотников не так много, так что в рекруты, а скорее в ополчение, гребут всех подряд, подходящих по возрасту и здоровью. Толку от этой братьи будет немного. Не стоит забывать, что винтовок и ружей в наших деревнях обычно едва хватает для вооружения милиции. Но еще в арсенале шерифа может храниться небольшой запас для выдачи охотникам на время рейдов. Чем вооружать остальных – вопрос трудноразрешимый. Деревни, конечно, бывают разные. У кого-то запасы оружия немного побогаче, чем в том же Коробово. Но все равно они имеют свои пределы. Наверное, чем-то поможет город, но вряд ли барон сможет существенно изменить ситуацию. Фактически сейчас Самаров просто стремится оттянуть неизбежное. Чем дольше будет сопротивляться каждая деревня, тем больше у него останется времени на подготовку обороны города. Ну а если им еще и удастся ослабить армии соседей на пути к центру баронства, то это дополнительно повысит шансы отбиться. По крайней мере, так ситуацию видит Самаров. На самом же деле все намного хуже, чем он думает. Шелла присоединяется к нам только в Александровке. Раньше это делать было не то чтобы опасно, но мы предпочли перестраховаться. Кто-то из сопровождающих нас стражников может оказаться агентом особой канцелярии. Времени на вербовку у полковника Павлова было достаточно, и ближе к городу такой человек мог решиться на захват Шеллы с целью доставить ее в город для допроса. Здесь такая попытка лишена шансов на успех. Слишком далеко. Преодолеть такое расстояние с пленницей очень трудно. Вернее, в нашем случае просто невозможно. Но агент-то об этом знать не может. Если, конечно, он вообще существует. На самом деле, я склонен считать, что как минимум один агент в отряде все-таки есть. Что Павлов, что Юрьев вряд ли полностью мне доверяют. И, скорее всего, не захотят пускать ход операции на самотек. Кто-то должен за мной присматривать, и, возможно, даже не один. Слишком уж многое поставлено на карту. По поводу Павлова я еще могу сомневаться. Но Юрьев просто обязан был подстраховаться от того, что, найдя в Каиновой чаще что-то очень ценное, я захочу присвоить это себе. С другой стороны, может ли он доверять завербованному агенту больше, чем мне? Это тоже вопрос, причем очень непростой. В общем, по поводу агентов я могу только гадать. Но теперь есть надежда, что до Динина они себя никак проявлять не станут. А вот там им придется приложить немалые усилия, чтобы попасть в мой отряд, направляющийся к Каиновой чаще. На чем, собственно, я и надеюсь их выявить. На одном из привалов делюсь этими соображениями с Шеллой, но она лишь пожимает плечами.
«Не забивай себе голову ерундой. Даже если что-то такое и есть, убивать тебя сейчас никто точно не станет. А с остальным мы как-нибудь справимся. Не с их возможностями пытаться нам помешать».
Наверное, Шелла права, но ее ответ звучит как-то слишком резко. Похоже, союзница изрядно устала мотаться по сырым и холодным зимним лесам и ночевать в избушках рыбаков. У меня-то условия были намного лучше, а она за последние дни смогла первый раз по-человечески помыться и нормально выспаться только в Александровке. Вместе с возвращением Шеллы я получаю обратно и отданные ей на хранение артефакты. С удивлением понимаю, что по демону я даже как-то успел соскучиться. О браслете и красном шарике, которые мне удалось вынести из подвала дома Слуцкого, я уже кое-что знаю. Топар смог распознать их с помощью сканеров летающего голема. Теперь же у меня появляется возможность изучить их детальнее, хотя делать это в дороге не очень удобно. Если вкратце, то браслет — это опять не боевой конструкт. Похоже, книжники школы Тетфи выбрали себе в качестве специализации что-то вроде инженерной разведки, если обозначать это нашими понятиями. Топар утверждает, что браслет довольно сильно расширяет функции жезла, позволяя создавать более сложные артефакты и модифицировать различные предметы, способные к накоплению и трансформации скрытой силы. Как именно все это делается, мне еще только предстоит разобраться. Я и жезл-то пока освоил далеко не полностью, а тут к нему нарисовался еще и какой-то дополнительный аксессуар. Даже немного обидно. Прямо сейчас эта вещица мне ничем помочь не может. С красным шариком, покрытым тонкими серебристыми линиями, все намного проще. Это мина. Сейчас она полностью разряжена, но если накачать ее скрытой силой и правильно настроить распознавание целей, можно получить очень опасное оружие, причем, что интересно, многоразовое. Демон, конечно, как обычно, выпендривается, утверждая, что артефакт изготовлен книжниками другой школы. Но, судя по всему, справиться с его настройкой он вполне способен. По крайней мере, на базовом уровне. Выехав из Александровки, дальше стараемся нигде не задерживаться. В Коробово мы не останавливаемся, но я успеваю оставить информацию о Федоре для нашего лавочника. Пусть знает, что его сын жив и находится в городе. Здесь тоже видны признаки подготовки к приближающимся тяжелым временам. Снятые со всех прочих работ жители укрепляют частокол. За долгие годы, прошедшие с его последнего ремонта, он местами изрядно подгнил, опущенная поверху колючая проволока висит бесформенными клочьями, а кое-где и вообще отсутствует. Пока проезжаем через деревню, вижу отряд только что рекрутированных новобранцев, которых пытается чему-то научить помощник шерифа. Выглядят эти потуги откровенно жалко. Мужики даже не охотники, а представители вполне мирных профессий, причем по большей части связанных с земледелием. Обращению с оружием их когда-то учили в школе, но с тех пор прошло немало лет, в течение которых они огнестрела даже в руках не держали. Да и где этот огнестрел для них взять? Здесь его нет, и, судя по всему, из города тоже ничего подвести не успеют. А значит, придется ополченцам принимать бой с арбалетами, прощами, луками и прочим метательным оружием. Много они с этим навоюют против винтовок и автоматов. И хорошо, если у нападающих не будет с собой чего-то более серьезного. Когда мы уже подъезжаем к Динино, на общем канале связи звучит встревоженный голос Ло.
«Похоже, началось. Силы барона Шваба выдвигаются к границе. Идут тремя колоннами по разным дорогам. За ними на несколько километров тянутся обозы. Всего около 2000 пехотинцев с огнестрельным оружием и в легких бронежилетах. При них 19 минометов разных калибров, 4 безоткатных пушки и 3 бронемашины. На одной из них герб графа Волжского. Держится эта машина далеко позади передовых отрядов и едет в ней, судя по всему, какой-то высокопоставленный представитель графа. Чуть позже выясним, кто это. К границе силы вторжения выйдут завтра к вечеру и вряд ли там остановятся. Готовьтесь. Через пару дней в восточных землях барона Самарова станет очень некомфортно».